В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинавале, 20:00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Фильм о танце. Танец о любви танцоров. В Канне накануне Дня борьбы с гомофобией премьера фильма о грузинских геях. Совпадение случайны.
Да, мы изначально ожидали, что все не ограничится только поздравлениями, но мы получили столько положительных отзывов, что это в какой-то степени балансирует те комментарии, которые приходят с противоположной стороны.
Закрытый Афон. Почему и как снова разгорается церковный конфликт в Абхазии?
Мы христиане, и как-то вести сейчас предполагали, конечно, наивно, что эпоха крестовых походов уже далеко за плечами. Вот она у нас тут перед глазами какие-то такие действия.
Секретный мандат. Кого допустят и кого не допустят депутаты в Южной Осетии?
Я буду судиться с МВД. На каком основании они насильственно удерживают за мной судимость, если я не судима уже юридически?
Все это, а также вертолет, беспилотники и другие нерешенные вопросы Эргнетской встречи. За встречу Дню борьбы с гомофобией в Тбилиси благотворители просят о помощи. Как живет абхазский фонд Киарас. Рубрики «Голоса», обзор прессы и панорамы и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
Бывший политический лидер баскской сепаратистской организации Эта Уритеко Оче Бенго Оче арестован французской полицией после 17 лет розыска. 68-летний политик, известный под прозвищем Жосу Телятина, подозревается в организации серии терактов с многочисленными человеческими жертвами. О его задержании сообщает газета «Эль Мундо» со ссылкой на Министерство внутренних дел Испании. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде Морласко на пресс-конференции в Мадриде сказал. Ему предъявлены обвинения, выдвинутые французскими властями. Европейский ордер на арест и ордер, выданный испанскими властями, в частности, Высоким судом Испании, будут рассматриваться одновременно. Эта, признанная террористической группировкой властями Евросоюза и США, выступала за независимость страны басков, региона на границе Испании и Франции. Организация начала свою активность в 60-е годы, называя террористические атаки единственным способом политической борьбы при диктатуре. Однако после демократизации Испании группировка не прекратила вооруженное сопротивление. От рук ее боевиков, по данным властей Франции, погибли 854 человека, еще несколько тысяч получили ранения или были вынуждены жить под угрозой нападения. Жосу Тернера присоединился к ЭТА в начале 70-х годов. Он участвовал в организации убийства премьер-министра Испании Луиса Каррера Бланка в 1977 году. В 80-е он возглавил организацию. На него следствие возлагает ответственность за многочисленные атаки, в том числе за взрывы в Мадриде, Барселоне и в Сарагосе в 1986-1988 годах, в которых погибли 45 человек, в том числе пятеро детей. Европейская полиция сообщила о ликвидации крупной хакерской группировки, пытавшейся похитить более 100 миллионов долларов со счетов 40 тысяч человек. Следственные действия прошли в 6 странах, в том числе Грузии, Молдавии и Украине. В розыске по делу находятся пятеро граждан России. Согласно сообщению ведомства, группировка хакеров сформировалась на подпольных русскоязычных форумах. Они распространяли вредоносное программное обеспечение под названием «Козным», с помощью которого пытались похитить деньги с банковских счетов частных лиц, небольших компаний и некоммерческих организаций. В 2016 году об атаке программы с таким названием в США сообщали следователи IBM, а в Германии – российской лаборатории Касперского.
Эхо Кавказа. Новости.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сегодня заявил о намерении баллотироваться в президенты США от Демократической партии в 2020 году. «Необходимо вновь ставить на первое место интересы работающих людей», заявил де Блазио, объявляя о выдвижении кандидатуры. Он отправился в предвыборную поездку в Айову, штат, где в начале будущего года по традиции начнутся праймериз, которые определят, кто станет кандидатом от демократов. Де Блазио, по данным «Нью-Йорк Таймс», стал 23-м серьезным претендентом на профессионалы движения в президенты от демократов. По опросам, пока наилучшие шансы получить номинацию у бывшего вице-президента Джо Байдена, который вступил в гонку недавно. Среди других кандидатов наиболее активны сенаторы Берни Сандерс, Камала Харрис, Кори Букер и Элизабет Уоррен, член Палаты представителей Бето О'Рурк и мэр одного из городов Индианы Пит Бутиджич. Де Блазио в число фаворитов не называют. Владимир Зеленский вступит в должность президента Украины 20 мая. Решение о дате инаугурации приняла сегодня Верховная Рада. За постановление проголосовали 315 депутатов. Споры о дате инаугурации нового президента продолжались с момента объявления о его победе во втором туре выборов 21 апреля. Сам Зеленский просил назначить церемонию на 19 мая. Ряд депутатов предлагали более поздние даты 28 мая или 1 июня. Зеленский обвинял сторонников действующих президента Петра Порошенко в стремлении отсрочить его вступление в должность. Однако, в конце концов, сторонники Порошенко в парламенте проголосовали за относительно раннюю дату. Парламент Австрии одобрил запрет на ношение хиджаба в начальных школах. Законопроект поддержали Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца и праворадикальная Австрийская партия свободы. В документе уточняется, что запрещена религиозная или идеологическая одежда, покрывающая голову. Запрет не касается еврейской кипы и детских головных уборов сикхов. Согласно документу, эти головные уборы не закрывают волосы или большую их часть. Правительство трижды выносило законопроект на рассмотрение парламента. По мнению депутатов, поддержавших документ, закон поможет мусульманским девочкам интегрироваться в австрийское сообщество. Представители оппозиции заявили, что правительство занимается популизмом и не решает вопросы интеграции или образования. За нарушение закона грозит штраф в размере 440 евро. Закон можно обжаловать в Конституционном суде. Представители мусульманской общины Австрии уже заявили, что оспорят решение парламента.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Нарушение воздушного пространства и незаконное задержание у линии разделения. В Эргнете состоялась очередная встреча в рамках механизмов по предупреждению инцидентов и реагированию на них. Ни один вопрос не решен. С подробностями Серго Бригвадзе.
Российский вертолет Ми-8, как его идентифицировали представители антиоккупационного движения «Сила в единстве», появился над селами Чорчана и Атоцы 15 мая. Представители движения в тот момент находились рядом с ними и зафиксировали на камеру происходящее, распространили видео в грузинских СМИ. Предположительно, он вылетел с военной базы, расположенной в Балта, пишет на своей странице в соцсети Facebook представитель движения Давид Кацарава. Сделал несколько кругов и вернулся на неподконтрольную Тбилиси территорию. Сегодня, еще до начала очередной встречи в рамках механизмов по предупреждению инцидентов и реагированию на них, заместитель начальника аналитического департамента службы госбезопасности Грузии Ираклий Антидзе заявил:
«Поскольку вопрос стоит в повестке дня, естественно, он воспринят как инцидент, поэтому он будет одним из предметов обсуждения на сегодняшней встрече».
Встреча продлилась около 7 часов, в ходе которых обсуждались 14 вопросов. После ее завершения Антидзе сообщил журналистам:
«Особое внимание мы уделили факту жестоких пыток и убийства Арчила Татунашвили. Наша задача – получить ответы на все существующие вопросы. Также должны быть выявлены и наказаны все виновные в этом преступлении. Мы также говорили о смерти при неустановленных обстоятельствах Давида Башарули, на что опять не получили ответа. Говорили о случаях незаконной так называемой бордеризации, о фактах незаконного задержания наших граждан, а также об ограничении свободного передвижения жителей территорий, прилегающих к линии оккупации. Что касается нарушений, мы выразили протест по поводу вертолета, поскольку эта акция категорически неприемлема, опасна и серьезно угрожает безопасности».
Представитель де-факто власти Южной Осетии Игорь Кочеев так прокомментировал обвинение грузинской стороны:
Вы ошибаетесь, российские вертолеты летают в глубине от государственной границы Южной Осетии и на территорию Грузии не залетают. Никогда не залетают. Грузинская сторона активировала этот вопрос о вертолете, но никаких фактов, никаких видеосъемок, фотосъемок, никаких доказательств того, что вертолет пересекал государственную границу, не было. Он летал на территории Южной Осетии.
На вопрос журналистов, почему грузинская сторона не предоставила осетинской видеокадры вертолета, распространенные вчера в СМИ, Антидзе ответил.
Это абсолютно не важно, поскольку линия оккупации – это условное понятие. Обе стороны разделены этой виртуальной линией – территория Грузии. Соответственно, любая подобная акция несет негативный характер.
В свою очередь, и представители юго-осетинских де-факто властей обвинили грузинскую сторону в нарушениях.
Очередной вопрос, к сожалению, это нарушение воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами. И появился вопрос нарушения государственной границы представителями полицейских. Это Знаурский район с юго-осетинской стороны.
Обвинения в адрес грузинской полиции не соответствуют действительности, заявил Ираклий Антидзе.
Грузинская полиция работает, ее задача – обеспечение порядка безопасности и местного населения на месте. Любое обвинение, которое не будет подкреплено аргументами, беспочвенно.
Большинство вопросов, на которые грузинская сторона не получила сегодня ответы, планируется внести в повестку дня и на следующие встречи в рамках МПРИ. Когда она состоится, пока неизвестно. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обсудил с председателем ЦИКа Беллой Плиевой подготовку к парламентским выборам, которые состоятся 9 июня. По мнению юго-осетинских экспертов, они затронули только сухие статистические данные и закрыли глаза на грубейшее нарушение конституционных прав граждан. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
На прошлой неделе должна была состояться пресс-конференция председателя Центральной избирательной комиссии Беллы Плиевой. Уже было назначено место и время. В среду, 8 мая, в 12 часов, в пресс-центре Комитета информации и печать. Но в последний момент пресс-конференцию отменили, якобы ее перенесли на следующую неделю. Возможность задать вопросы Белле Плиевой отменили без объяснения причин. А между тем, вопросов накопилось предостаточно и все неприятные. Все по поводу форменного произвола, который устроил ЦИК на этих выборах. Всем более-менее известным в республике ярким кандидатам-мажоритариям, способным оказать конкуренцию партии власти Единой Осетии, отказывают в регистрации под самыми абсурдными предлогами. На этом фоне решение перенести пресс-конференцию на неопределенный срок вполне объяснимо, считает юго-осетинский юрист Тимур Кокойты. Она состоится тогда, когда уже нельзя будет исправить все нарушения ЦИК после окончания регистрации кандидатов 18 мая, говорит Тимур Кокойты.
Сейчас уже, когда подходит к концу время регистрации партий кандидатов, то уже вопросы утрачивают свою актуальность. Но до этого, конечно, были вопросы. Конечных данных пока нет, но больше половины из самовыдвиженцев не пустили, по моим представлениям. Из тех, что озвучили, но есть еще большая масса людей, по которым они не решили еще.
Вполне понятны и предпочтения председателя в выборе способа информирования жителей республики о ходе подготовки к выборам. Вместо пресс-конференции светская беседа с президентом. Белла Владимировна порадовала президента текущей статистикой. В ответ Анатолий Ильич похвалил ее за хорошую работу. Цитирую. «Мы прекрасно понимаем, что некоторые из тех, кому отказано в регистрации, будут недовольны. Я уверен в одинаковом подходе ко всем заявителям со стороны ЦИК и в том, что все ваши решения основаны на принципах законодательства Южной Осетии». Конец цитаты. Я не стану пересчитывать количество кандидатов, которым отказали в регистрации. Подозреваю, что в ближайшие два дня оно существенно увеличится. Приведу только один пример, как отказали правозащитнице Фатиме Маргиевой, потому что в ее случае обнаружилась новизна. Кроме обычных придирок ЦИК, ее сняли по справке МВД о судимости, в которой содержалась ложная информация. Напомню, в 2010 году суд признал Фатиму Маргиеву виновной в незаконном приобретении и хранении оружия. Хотя это оружие, принадлежавшее ее супругу, было зарегистрировано в Министерстве обороны и фактически Маргиеву преследовали по политическим мотивам. После захвата Народной партии она распространила листовки с призывом бойкотировать парламентские выборы. Тогда суд вынес ей наказание в виде 2 лет колонии общего режима с отбыванием условно и 2 лет испытательного срока. Приговор был вынесен 4 июня 2010 года. Согласно части 3 статьи 86 Уголовного кодекса, для условно осужденных лиц срок погашения судимости – это окончание испытательного срока. То есть в случае с Фатимой Маргиевой судимость была погашена через 4 года минус 3 месяца, которые ее продержали в СИЗО. Итого 4 марта 2014 года. С юридической точки зрения погашенная судимость означает, что судимости нет. Поэтому, говорит Фатима Маргиева, она не указала в своих данных, что судима. Говорит Фатима Маргиева.
Юридически я считаюсь несудимой. Так если я юридически считаюсь несудимой, то какой мне смысл был еще указывать, что я была судима? Они сделали запрос в МВД, и из МВД пришла бумажка, что я судима. Я потребовала у них копию этой бумажки. Я говорю, дайте мне копию этой бумажки, я буду судиться с МВД. На каком основании они насильственно удерживают за мной судимость, если я не судима уже юридически? И мне юристика отказала. Нет, мы не выдаем никаких справок, никаких копий справок мы вам не выдадим.
Еще 2, с позволения сказать, грубейших нарушений, которые обнаружили представители ЦИК в документах Фатимы Маргиевой. 2 девушки, собиравшие для нее подписные листы, указали свои паспортные данные, но не указали даты рождения. О том, что это нужно было сделать, никто в ЦИКе не объяснял. И в ходе подготовки к избирательной кампании не опубликовал образцов заполнения документов. Еще сотрудники ЦИК потеряли последний лист из декларации о доходах Фатимы Маргиевой, на котором она указала, что внесла на свой счет кандидата 500 рублей, но их не потратила. Сотрудники ЦИК не признались в утере этого листа и заявили, что декларация выполнена недобросовестно. Вот по таким ничтожным предлогам Фатиме Маргиевой отказали в ее конституционном праве быть избранной. Это мероприятие, к которому так активно готовятся власти, говорит Фатима Маргиева, можно назвать как угодно, но только не свободными демократическими выборами.
Людей обманули, ввели наполовину мажоритарную систему и сделали все возможное, чтобы никто из реальных мажоритариев не проник в парламент. То есть это самый настоящий обман.
Это была югоостинский правозащитник Фатима Маргиева, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Взгляд из...
Продолжим тему. Взгляд из Хинвали Ирины Келексаевой.
Наверное, никогда выборы в Южной Осетии не проходили в такой информационной идилле. Центр избирком рапортует о статистике зарегистрированных партий и одномандатников. Президент проверяет готовность теледебатам студии на местном государственном канале. За пределами этого поля отказники подают в судебные инстанции на Центр избирком из-за недопуска к выборам, вывешивают сомнительные решения суда в соцсетях и пишут о нелепых выводах членов ЦИК. Но тут опять на помощь приходит Анатолий Бибилов, который успокаивает Белу Плееву, главу ЦИК, и цитирует его СМИ. Уверен в одинаковом подходе ко всем заявителям со стороны ЦИК и в том, что все ваши решения основаны на принципах законодательства Южной Осетии. Страсти кипят лишь в соцсетях, которыми мало интересуется 90% населения. Позиция властей и их посыл обществу предельно просты. Не нравится закон? Сомневаетесь в решениях Верховного суда? Вы просто обижены, ничего не смыслящие в этом люди. Как любит писать в социальных сетях сам Анатолий Ильич, суров закон, но закон, и не надо делать из себя мучеников. Общество не получая ответов на элементарный вопрос, начинают раздражать стабильные отчеты ЦИК по местному телевидению и в государственных СМИ. На улицах и в домах обсуждают совсем другие вещи. Законность указов того же Центра избиркома или почему опять не пропустили известного им кандидата. А пресс-конференция как форма и доступ к более полной информации, когда журналисты могут задать все будоражащие общество вопросы, ушла в небытие. С начала своей работы ЦИК всего один раз собирал журналистов, ограничившись дальше трансляцией сухой статистики. Будущие теледебаты, как показывает жизнь, слегка взволнуют любопытство населения, ведь это прекрасный повод обсудить кандидатов и партии. Хотя через год избиратель опять будет, как сейчас, ругать партию, за которую он же отдал большинство голосов. За почти месяц до дня голосования в Схинвале не видно никакой агитационной активности, разве что баннеры «Единой Осетии» и расклеенные на уличных фонарях фотографии выдвиженцев от правящей партии. Стыдливо молчат и политические партии, чьих одномандатников срезают по необъяснимым причинам. этом последняя обсуждаемая новость убрали с дистанции по причине наличия гражданства Абхазии одного из выдвиженцев от Единства народа. Но молчание партии тоже понятно избирателю. В состоянии законодательного хаоса, то за 2 дня до окончания проверки всех документов, некоторые партийцы все еще ждут от ЦИКа неожиданных сюрпризов, поэтому предпочитают возмущению надежду на появление в списках для голосования. Глубинный югостинский народ, который любит поговорить про политику, но не проявляет активности в общественно-политической жизни государства, считает, что к выборам следует ждать беспорядков. Хотя если начать задавать людям, ожидающим волнительный момент чужого, не их протеста, то, как правило, все заканчивается выводом. Каждый оберегает благополучие своего микромира. И даже бюджетная зарплата в 10 тысяч рублей – хороший повод порассуждать о будущем страны только за стаканом домашнего вина. Видимо, по задуманному невидимыми сценаристами плану красивая информационная картинка о прекрасной, демократичной, строящей по всем правилам и законам свое государство Южной Осетии должна убаюкивать зрителя или читателя на ночь, как хороший сериал с непременно побеждающим зло финалом. Вот только поверит ли избиратель, пусть и подуставший от избирательных кампаний, предвыборный информационный рай, где нет места даже сомнению в проведении честных выборов, а главный гарант Конституции лично проверяет студии телевидения. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в Абхазии? С обзором прессы Сухуми Анаит Гагарян.
Когда Сочинская Олимпиада 2014 неслась над горами, объемная тень прошлого контрастно высвечивала отсутствие исторической памяти. Спортивный праздник проходил в том месте, где 21 мая 1864 года состоялся парад войск Российской империи в честь победного завершения многолетней Кавказской войны. Но вряд ли участники и зрители Олимпиады догадывались об этом, пишет Надежда Венедиктова на сайте Осарки. По ее словам, прошлая память, о котором не участвует в настоящем, на правах честного знания и подлинного уважения к пролитой крови, превращается в бомбу замедленного действия. Именно поэтому на Красной Поляне, куда теперь приезжают отдыхать и играть в казино, надо поставить памятник всем жертвам Кавказской войны с обеих сторон, включая и тех, кто вынужден был покинуть родные места обитания. Она подчеркнула, что сейчас, в эпоху постправды, нестерпимо важно наконец локализовать общую рану в памятнике, символизирующем непрерывность истории. В Абхазии увеличилось количество автомобилистов, которые ездят без государственных номерных знаков. В связи с этим УГАИ МВД усилило работу по выявлению таких нарушений, сообщает нужная газета. Начальник ГАИ МВД Абхазии Батал Агарба сообщил изданию, за последние 4 месяца было возбуждено 480 административных материалов в отношении автолюбителей, которые управляли транспортом с отсутствием номерных знаков. Это на 276 материалов больше, чем за предыдущие 4 месяца. В Сухуми мы ежедневно проводим мероприятия под названием «Безопасный город» и выявляем большое количество нарушений ПДД, в том числе езду без автономеров. По словам Батала Агарба, есть несколько категорий водителей, которые ездят без номеров. Это те, чей транспорт находится на стадии оформления, а есть те, которые целенаправленно снимают свои номера и возят в багажнике. Часто передний номер водителя оставляют. Кто-то из них таким образом пытается уйти от ответственности. Кто-то делает это просто так. Еще один фактор. В последнее время у нас увеличилось число авторынков. На таких рынках транспорт часто не оформлен, пока его кто-то не приобретет. Эти машины утром вывозятся на место продажи, вечером обратно отвозятся на место хранения. Все это время они передвигаются без номеров, сказал Батал Агарба. По закону за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Военно-историческому проекту возвращения имени, который занимается поиском пропавших без вести в немецких концлагерях, недавно удалось найти еще несколько имен узников концлагеря Дахау. Эти люди были жителями Абхазии. В интервью «Абхазской прессе» руководитель проекта возвращения имени Григорий Скворцов рассказал о том, как удалось получить сведения сведения об уроженцах Абхазии, пропавших без вести. Мы ездили в Кудепсту на встречу с узником концлагеря Дахау, и он подарил нам книгу, в которой опубликованы на немецком языке 5000 фамилий узников лагерей. Книга называется «Они не пропали без вести». Автор Бродский. Стали проверять фамилии на наличие жителей Абхазии и выяснили, что в концлагере немецких фашистов в Дахау погибли и похоронены 3 жителя Абхазии. Все они стали узниками этого концлагеря и казнены за участие в восстании подпольной организации. Валентина Гуля, Алексей Циба и Андрей Аршба – погибшие узники Дахау. Как рассказал Скворцов, самый старший Андрей Аршба стал узником концлагеря, скорее всего, как военнопленный, а остальные, возможно, оказались за пределами Абхазии и попали в руки немецких нацистов. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Благотворители просят о помощи. На пресс-конференции организации «Киарас» побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция благотворительной организации «Киарас». О теме ее большинство пришедших журналистов, наверное, уже знало, поскольку вчера в СМИ появилось заявление «Киараса» с просьбой к обществу о помощи. В нем сказано, что 2019 год оказался сложным как для подопечных организаций, среди которых более 1000 детей, в основном живущих в селе, так и для самой организации. Количество обращений за помощью в организации лечения возросло в несколько раз, а объемы целевого финансирования КИАРАС со стороны партнеров уменьшились. Отказать в лечении детям нельзя, а средств на всех не хватает. При этом в заявлении подчеркивается мнение о том, что в КИАРАС обращаются бездельники, которые не хотят трудиться, несправедливо. Большая часть людей трудится, не покладая рук, но не получает результата по независящим от них причинам. Вот отрывок этого заявления, который зачитал на пресс-конференции исполнительный директор благотворительной общественной организации «Киарас» Кадыр Аргун.
Мы решили бросить клич, призвать на помощь всех, кому не безразлична судьба подрастающего поколения. Население Абхазии, бизнесмены, зарубежная диаспора. Состояние здоровья сотен детей в нашей стране совершенно неудовлетворительно. Без нашей с вами поддержки у них нет ни единого шанса справиться с бедой. На сегодняшний день не существует программы обеспечения медикаментами малоимущих граждан, а значит и поддержать людей, у которых нет средств на лекарства. Кроме нас с вами некому. Если мы не можем помочь в лечении сотням детей и молодых людей сегодня, то наша перспектива – больное общество завтра.
Кадыр Аргун отметил, что в январе 2019 года КИАРАС закупил медикаменты для многодетных и малоимущих семей на сумму около 80 тысяч рублей, в феврале того же года на 70 тысяч рублей. Но для более эффективной работы необходимо намного больше средств. Он перечислил организации, которые на протяжении ряда лет оказывают КИАРАСу финансовую поддержку, но их возможности, особенно в наступившее кризисное время, не безграничны. Что касается сельчан, которые раньше могли заработать за счет урожая, то многие из них оказались лишены этой возможности из-за нашествия мраморного клопа и других природных напастей. КИАРАС готов принять любую помощь, как в виде медикаментов, так и денежных средств на проведение обследования и лечения. Кадыр Аргун привел пример.
Буквально на днях обратилась наша соотечественница, которая живет на территории Сочи, которая готова поддержать по приобретению лекарственных препаратов. Она перечислила 40 тысяч на наш счет. Мы указали, что это целевые именно будут потрачены на приобретение лекарственных препаратов. Мы очень благодарны.
Когда журналисты завели разговор о том, что в Абхазии существует еще ряд благотворительных организаций, фонды Апсны, Ашана, появились государственные соцработники, возник вопрос о координации их действий. Кадыр Аргун ответил.
У нас идет взаимодействие со всеми благотворительными общественными организациями. Если у нас есть плановые больные ДЦП или нужно будет сложную операцию делать, то мы обращаемся в фонд Ашан. Они ставят у себя на учет и занимаются сбором. И бывают ситуации, где они нам перенаправляют больных, где нужно просто экстренно на территории Абхазии оказать медицинскую помощь. Он, допустим, также поддерживает нас в этом плане. Мы также благодарны, что создали на территории Сухумского района, Удоудского района отдел соцработников. Они очень сильно помогают нам, выявляют также параллельно больных, нуждающихся.
Отвечая на вопросы журналистов, Кадыр Аргун констатировал, что не так давно двое несовершеннолетних подопечных Киараза умерли из-за того, что им вовремя не было проведено лечение. Некоторые родители из-за нехватки денег не обращаются в больницы, и дети неделями лежат дома с температурой. В 2017 году из села Ачгярда не смогли своевременно вывести ребенка в медучреждение. Родители не сообщили в организацию о проблеме, и это привело к летальному исходу. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Скинвале половина 9 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
В селе Эргнети в зоне грузино-осетинского конфликта прошла очередная встреча в рамках механизмов по предупреждению инцидентов и реагированию на них. В повестке дня обсуждали 14 вопросов, информирует общественный вещатель. Грузинская сторона опротестовала факт нарушения воздушного пространства страны российским вертолетом и обсудила случаи гибели граждан Грузии на неконтролируемой тбилисскими властями территории. Речь также шла о фактах незаконного задержания граждан Грузии в зоне конфликта и проблемах в связи с ограничением передвижения. По информации ЦИК Грузии, процесс, связанный с выборами, запланированными на 19 мая, проходит в правовых рамках, определенных законом. Как заявила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе, за выборами 19 мая будут наблюдать 49 местных и 7 международных организаций, передает Грузия онлайн. 19 мая проводятся выборы трех типов – внеочередные выборы мэров Сакрыбула и промежуточные парламентские на Мтацминда. Процесс проходит в правовых рамках, как это определено законодательством. Согласно вчерашним данным, зарегистрировано более 5000 наблюдателей. Для освещения выборов аккредитацию в ЦИК прошли 43 медиасредства, заявила Анна Микеладзе. В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия прошло совещание, посвященное состоянию здоровья депутата Аслана Бжания, на которое были приглашены генеральный прокурор Зураб Ачба, его заместитель Эшсоу Какалия, председатель службы госбезопасности Зураб Маргания и министр здравоохранения Тамас Цахнакия. Открывая совещание, председатель парламента Валерий Кварчия отметил, что состояние здоровья Аслана Бжания беспокоит как население страны, так и парламентариев. В обществе много противоречивых разговоров, и мы сегодня пригласили представителей профильных ведомств для того, чтобы они нам дали правдивую информацию, цитирует спикера Абсны Пресс. Тамас Цахнакия напомнил, что на официальный запрос абхазской стороны из Минздрава Российской Федерации пришел ответ за подписью министра Вероники Скворцовой, в котором, в частности, говорится, в соответствии с нормами статьи 13 Федерального закона Российской Федерации об охране здоровья граждан, факт обращения гражданина, нахождение его в медицинской организации и диагноз составляют врачебную тайну. Не допускается разглашение врачебной тайны без согласия пациента. Зураб Ачба сообщил, что Генпрокуратурой по поручению парламентариев проводится доследственная проверка по факту нахождения Аслана Бжания в лечебном учреждении Москвы.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Тбилиси готовятся к Дню святости семьи. Решение учредить такой праздник было принято патриархией Грузии после массового погрома правозащитников и представителей ЛГБТ-сообщества, вышедших 6 лет назад на проспект Руставели в столице, чтобы отметить 17 мая как день борьбы против гомофобии и трансфобии. Представители патриархии не исключают, что на запланированном завтра шествии могут иметь место эксцессы. К мероприятию ГПЦ намерены присоединиться и представители радикального движения «Грузинский марш». Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Все готово для праздничного и костюмированного шествия. Будет очень красивое зрелище, предвосхищая завтрашний день святости семьи, делится ожиданиями Котес Ванадзе. Он президент молодежного движения «Давитьяне» при ГПЦ и один из организаторов мероприятий, запланированных на 17 мая.
Праздничное шествие начнется с площади Первой Республики в 17 часов. К нам присоединятся многие организации. Около 19 часов мы будем уже во дворе Кафедрального собора Троицы. И после того, как Святейший отслужит молебен, все желающие смогут послушать концерт во дворе храма Троицы, приуроченный ко Дню святости семьи.
Выступление артистов абсолютно добровольное и безвозмездное, заявляет Котес Ванадзе в ответ на вопрос о том, что отказ некоторых исполнителей участвовать в концерте был воспринят в штыки со стороны сторонников шествия. К примеру, певица Тамар Чохонелидзе заявила, что стала объектом нападок в соцсетях после того, как заявила, что не считает правильным петь в день святости семьи, который по решению ГПЦ совпадает с днем борьбы против гомофобии и трансфобии. Некоторые артисты отказались от участия в концерте, сославшись на гастроли, а представители известного ансамбля национального балета «Сухишвиляби» согласились участвовать в концерте, несмотря на призывы правозащитников. Последние распространили в соцсетях обращение под хэштегом «Не будь гринча, не воруй 17 мая».
17 мая – Международный день борьбы против гомофобии и трансфобии. Отметить этот день в Грузии ЛГБТ-представители пытаются с 2012 года. После ужасающих насильственных действий 17 мая в 2012-2013 году патриархия учредила День святости семьи. Таким путем уже годы, как ЛГБТ-представители вытеснены из публичного пространства, не могут воспользоваться правом на мирное собрание и манифестации.
Говорится в обращении активистов. Батюшка с табуреткой стал символом нетерпимости по отношению к ЛГБТ-сообществу. Священники с тысячной толпой людей участвовали в разгроме участников акции активистов ЛГБТ 17 мая 2013 года, в день борьбы с гомофобией. Тогда пострадали 28 человек. С тех пор каждая попытка ЛГБТ-сообщества заявить о своих правах в Грузии завершается насилием и эксцессами, несмотря на то, что малочисленные мероприятия проводятся под усиленной охраной полиции. Так было и в прошлом году. В отличие от прошлого года, представители НПО «Движение за равноправие» на этот раз не намерены устраивать никаких мероприятий. «Слишком опасно и рискованно, даже для безобидных, на первый взгляд, мероприятий», говорит представитель организации Миша Мепаришвили.
Мы хотели разместить баннеры с посланиями против гомофобии и равноправий. Хотели, чтобы с 10 мая по 10 июня они были размещены в трех станциях метро и на трех автобусных остановках. Даже заключили договор с компанией, перечислили деньги. Но компания отказалась печатать эти баннеры, объяснив тем, что есть риск вандализма и в опасности могли оказаться пассажиры, которые в тот момент оказались бы в метро.
Правильно оценили ситуацию, заявили. Сегодня лидер радикального движения «Грузинский марш» Сандро Брегадзе. Его организация анонсировала масштабное шествие 17 мая, но теперь решила присоединиться к шествию ко Дню святости семьи, организованной ГПЦ.
Необходимость нашего выхода отпала, поскольку ЛГБТ-организации сами отказались отмечать 17 мая какими-нибудь мероприятиями. И правильно поступили, правильно оценили ситуацию. Но наша абсолютная мобилизация к 18 июня по всей Грузии остается в силе, чтобы не допустить проведений так называемого ЛГБТ-марша и Тбилиси-прайда.
Сандро Брегадзе еще в феврале пригрозил контракции ЛГБТ-активистам и организаторам мероприятия «Тбилиси Прайд», которые намечены на период с 18 по 23 июня. Он пообещал расправиться со всеми, в том числе и с полицейскими, если те будут защищать безопасность ЛГБТ-активистов. «Пусть пройдет этот день, 17 мая», — говорит один из организаторов «Тбилиси Прайд» Георгий Табагари. По его словам, они специально во избежание конфронтации запланировали мероприятие мероприятие в июне, а не в мае. МВД обещает организаторам обеспечить максимальную безопасность участников Тбилиси Прайд. С этой целью представители правоохранительных органов уже дважды встречались с организаторами. По словам Георгия Табагари, они ждут возобновления консультации после 17 мая. Несмотря на то, что правозащитники и представители ЛГБТ-общины не намерены завтра выходить на улицы Тбилиси, вероятность эксцесса в ходе шествия ко дню святости семьи в патриархии не исключили.
Но церковь и мы, движение Давитьяни, отмеживаемся от всякой формы насилия, заверил организатор завтрашнего шествия Коте Сванадзе.
Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему. Совпадения считают случайными. Примерно через час на Каннском фестивале состоится премьера фильма «Потом мы танцевали». Картину снял Ливан Акин, шведский режиссер грузинского происхождения. Фильм, который в Грузии пока не видели, но уже успели осудить, рассказывает историю любви двух грузинских танцоров Ираклия и Мераба. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Фильм о танцующей паре геев. Этой фразы в описании картины на ее официальной странице в Facebook было достаточно, чтобы дать старт жесткой дискуссии в социальных сетях. Несмотревшие, но осуждающие схлестнулись с, опять же, несмотревшими, но защищающими.
Знаешь, куда ты пришел?
Грузинский национальный ансамбль.
Ну так сними эту серьгу.
Этот краткий, аккуратно извлеченный из грузинской реальности диалог звучит в начале официального трейлера фильма. А за ним еще одна фраза, которую тоном, не терпящим возражений, произносит, судя по всему, хореограф ансамбля. Грузинский танец основан на мужественности. В нем нет места слабости. Сюжет картины, между тем, сводится к следующему.
Мераб с детства танцует в национальном грузинском ансамбле со своей партнершей Мари. Его мир переворачивается с ног на голову. В его жизни появляются харизматичные Ираклии, к которому у Мераба возникает сильное влечение. В этой консервативной среде Мерабу приходится идти на риск.
Премьера фильма «А потом мы танцевали» пройдет сегодня вечером в рамках программы Каннского кинофестиваля «Director's Fortnight». Впрочем, рано утром картину уже показали прессе, после чего режиссер Леван Акин и исполнители главных ролей в режиме «Вопрос-ответ» пообщались со зрителями. Акин, как он рассказывает, родился в семье грузинских эмигрантов в Швеции. «А потом мы танцевали» — это третий полнометражный художественный фильм его фильмографии. Идея создания этого кино пришла к нему после событий 17 мая 2013 года, когда православные активисты во главе с десятком священников разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси.
Когда я увидел эти кадры в новостях, это на меня действительно сильно подействовало. Я всегда видел Грузию как очень толерантную и открытую страну этого региона. Это заставило меня подумать о том, что необходимо сделать что-то на эту тему в Грузии. В принципе, я всегда хотел сделать что-то в Грузии. Я очень люблю грузинское кино, но эта тема сама по себе была важна.
Рассказал Леван Акин. По его словам, он всегда любил грузинские танцы. Более того, сам занимался ими, как и, собственно, исполнители главных ролей Леван Гелбахьяни и Бачи Валишвили. Правда, оба говорят, что было это еще в их детстве, а потому им пришлось заново разучивать танцевальные элементы. Бачи Валишвили даже признался, что за время репетиций скинул около 10 килограммов.
Я не танцевал, наверное, с тех пор, как мне исполнилось 9 лет. Перед началом съемок мы в течение 3 месяца учились танцам. Я профессиональный танцор, занимаюсь современными танцами, но это было достаточно тяжело, потому что характер движений совсем другой.
Рассказал в ходе встречи со зрителями Леван Гелбахьяни. По ее завершению журналист, кинообозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Гоги Гвахария спросил у актеров, сыгравших пару геев, готовы ли они к той реакции, которую фильм вызовет у определенной части грузинского общества.
Да, мы изначально ожидали, что все не ограничится только поздравлениями. Исходя из нашей реальности, к сожалению, это понятно. Но мы получили столько положительных отзывов, что это в какой-то степени балансирует те комментарии, которые приходят с противоположной стороны.
Сказал Бачи Валишвили. Предположительно, фильм на больших экранах в Грузии можно будет увидеть в ноябре. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Шестые сутки на территории Новоафонского монастыря, в котором располагается священная митрополия Абхазии, остаются представители Сухумо-Пицунской епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной республике в качестве Абхазской православной церкви. Вчера собрался совет митрополии, который принял решение закрыть монастырь. Сегодня о ситуации нашему корреспонденту Елене Заводск рассказал секретарь священной митрополии Герман Маршан.
Герман, расскажите, пожалуйста, что происходит у вас в Новоафонском монастыре?
Когда в обитель приехало духовенство и осталось, в том, что священнослужители живут в монастыре, в этом нет ничего предосудительного. Поэтому, безусловно, и отношение было к ним самое доброе, и коммуникации с ними выстроили, и условия для проживания им дали. Но второго дня, вот вечером, духовенство, прибывшее в Новоафонский монастырь, начало совершать богослужение. В монастыре есть свой устав, распорядок. Так, дня богослужения утреннее совершается, как это и положено, в 6 утра, вечернее в 5 вечера и так далее, и так далее. Этим занимается отец-наместник, отец Давид. Наше духовенство, расположившись перед закрытыми дверьми храма, вот, собора святого Пантелеймона, вечером начало совершать богослужение с необходимостью уже утром, чтобы совершить эту божественную литургию. Божественную литургию тоже совершила перед закрытыми воротами храма на улице. Тут уже об адекватности как бы церковной, православной или каноничной говорить вообще сложно, потому что ситуация все более и более становится, мягко говоря, абсурдной. В чем абсурдность этой ситуации? Духовенство Абхазии покинули свои приходы, покинули своих прихожан, не совершаются требы, нет никакого окормления, сконцентрировалось в Новоафонском монастыре и совершает богослужение на улице, во дворах, перед закрытыми дверьми, на каких-то переносных престолах или еще чем-то. И, конечно, при полном отсутствии прихожан, ну, то есть какие прихожане могут в закрытом монастыре, да, находиться. Ситуация достаточно странная. А кроме того, что 6 дней они находятся в этой обители, мало с кем контактируют, не покидают обитель, ни с кем не общаются, у них есть семьи и так далее, и так далее. Так церковные вопросы не разрешаются никак. Это вот какие-то стачки могут так проходить, далекие от церкви организации, так, ну, мы видели в истории нашей страны, это уже было. И вот сегодня мы вновь это видим в Новоафонской обители.
Почему вы решили собрать совет Священной Митрополии Абхазии? В чем была причина?
Сразу после того, как духовенство священноначале, члены совета увидели, что в монастыре совершается богослужение, которое, ну, бесчинство можно назвать, потому что чинопоследование монастырской службы никак это не связано. Более того, ну, люди используют таинство богослужения для упрощения каких-то своих взглядов, извините, метят территорию таким образом, как угодно, да, но собственные обязанности, профессиональные священнические обязанности и, собственно говоря, богослужение используют для каких-то совершенно меркантильных целей. Богослужение священник не может служить для себя. Ведь зачем их служить, если никто не просит и никому это не нужно? Здесь даже комментировать просто вот нечего.
Когда вы говорите о меркантильных целях, пожалуйста, конкретизируйте, что вы имеете в виду.
Я имею в виду, что цели-то были обозначены в первый день приезда. Освободите обитель, мы здесь хозяева. Все, больше никаких там задач, вопросов или еще чего-то не было. Поэтому был созван совет внеочередной, экстраординарный.
Что решил совет Священной Митрополии?
Очень долго разбирали этот вопрос, потому что вы понимаете всю деликатность ситуации, и мы христиане, и как-то вести сейчас предполагали, конечно, наивно, что эпоха крестовых походов уже далеко за плечами, вот тогда у нас тут перед глазами какие-то такие действия. Но, естественно, что приняли решение, уж коли духовенство начало себя вести таким образом, бесчинно, выходить за рамки статуса, который им был с легкой руки отца-наместника дан статус гостя, тогда решили закрыть помещение монастыря и закрыть, собственно говоря, сам монастырь.
Когда вы говорите, что монастырь закрыт, что это означает?
Прежде всего, смысл закрытия монастыря, если духовенство при открытых вратах и при том обычном доступе, да, будет так себя вести, то, естественно, что с благословения начнет появляться какая-то паства и возникнет напряжение. То есть градус напряжения повысится, что приведет неминуемо, оно уже как бы мы сдержали поддерживаем этот процесс к столкновению между верующими людьми, чего допустить нельзя. Несмотря ни на какие провокации со стороны духовенства. Вот что бы себе в голову духовенство вот в данный момент не вбило, ни в коем случае нельзя допускать столкновения паствы. И поэтому решение было принято закрыть все ворота монастыря, доступ пеший и доступ для автомобилей, но при этом сам монастырь продолжает функционировать, богослужения продолжают совершаться, реставрационные работы, социальные службы, все прочее, он продолжает работать. Но монастырь перестает быть объектом туризма. Туристические фирмы, которые привозят туда вот посетители с тем, чтобы ознакомиться с монастырем, как здесь памятником культуры и так далее, теперь монастырь для этого закрыт. Вот со вчерашнего дня ты туристические фирмы вместе с туристами больше посещать его не могут. Конечно, в воскресенье будет совершаться богослужение, как обычно. У прихожан Священной Митрополии Абхазии никаких проблем нет. Они и прошлое воскресенье присутствовали за богослужением, приобщались святых даров, и в это будут, и так далее. Здесь никаких препятствий нет. Вы понимаете, что ответственность за все эти деяния несет вот духовенство, которое, неадекватно ведет себя в Новоафонской обители. Вот. Конечно, мы понимаем, что от этого страдают люди, которые причастны к этому туристическому сезону. Вот, может быть, они даже на нас и в обиде будут. Но безопасность и вот отсутствие противостояния – это для нас самое важное. Если нужно будет поступиться туристическим сезоном, нам придется поступиться им. Что же нам делать?
Рубрика «Панорама».
В рубрике «Панорама» сегодня мы поговорим о Польше и о том, что происходит перед выборами, в Европарламент, о том, как тролли готовятся к этим выборам. Ярославу Шимову рассказал Вениамин Каленский.
Накануне выборов в Европарламент в западной прессе вновь появляются сообщения о том, что Кремль попытается повлиять на их исход с помощью кампаний пропаганды и дезинформации, главным образом в интернете. Еще в марте в ходе визита в Люксембург российский премьер Дмитрий Медведев назвал такого рода информацию параноидальной чушью. После 2016 года, когда российские хакеры совершили взлом серверов Национального комитета Демократической партии США, о хакерах, троллях, дезинформаторах из России на Западе говорят так часто, что иногда складывается впечатление, без них не обходятся ни одни заметные выборы. Нет ли здесь, если не паранойи, о которой говорит Медведев, то, по крайней мере, преувеличение?
Для того, чтобы убедиться в масштабности таких кампаний, инспирированных Россией, достаточно простого поиска в интернете. Материалов, анализирующих это явление, море. Я бы сказал, что господин Медведев в очередной раз лжет, но это у Кремля вошло в привычку.
Исходя из вашего опыта работы в рамках проекта ЕС против дезинформации, какие приемы кампании дезинформации вы можете назвать?
Влияние на выборы – расплывчатое и неточное понятие. Речь идет о том, что есть набор тем, которые дезинформаторы считают выгодными для раскрутки, а потому начинают их усиливать, при этом искажая информационную суть. Это все не вчера придумано. Бывший сотрудник чехословацкой госбезопасности Владислав Битман, перебежавший в 1968 году на Запад, говоря о практиках в области дезинформации, применявшихся КГБ и другими спецслужбами Восточного блока, проводил сравнение со злым врачом. Он обследует пациента, установит у него все проблемы и самую серьезную из них попытается усугубить. В нашем случае это поиск тем, которые вызывают сильные эмоции и провоцируют раскол в обществе. Скажем, в США это тема полицейского насилия и связанный с ней расовый вопрос. В Европе в последние годы тема миграции. В консервативно настроенных обществах тема ЛГБТ и, соответственно, распространение новостей о том, что Евросоюз якобы поощряет гомосексуальные отношения и педофилию. Единого рецепта нет. В каждом случае ищут конкретные слабые места.
В предвыборный период эти приемы как-то отличаются?
Кампании дезинформации обычно носят долговременный характер, так что накануне выборов они разве что становятся более интенсивными, направленными на поддержку тех кандидатов, чьи программы и позиции совпадают с интересами организаторов кампании, в данном случае Кремля. Это, конечно, не агитация в лоб, но акцент на тех же темах. Например, призывы вывести ту или иную страну из ЕС или НАТО. Конкретная идеологическая направленность в таких случаях не важна. Поддержка может оказаться оказываться одновременно и крайне правым, и леворадикальным силам. И наоборот, невыгодные кандидаты дискредитируются. Недавно это можно было наблюдать перед выборами президента Словакии, когда нападкам троллей и альтернативных сайтов подвергалась прозападный кандидат Зузана Чепутова, в итоге выигравшая. Что касается нынешних выборов, то самая общая цель тут – помочь пройти в Европарламент максимальному количеству депутатов, которые будут стремиться к демонтажу нынешнего ЕС.
Но как определить, откуда ноги растут? Понять, что речь идет не о нормальной предвыборной кампании, а о продвижении чужих политических интересов в той или иной стране. И есть ли у Кремля нечто вроде монополии или лидерства в этой области? Трудно в это поверить, учитывая, что, как вы сами заметили, пропаганда и дезинформация – очень древнее оружие.
Есть очевидные случаи, когда о механизмах работы той же петербургской фабрики троллей рассказывали репортеры-расследователи или сами бывшие сотрудники этого заведения. Вы тоже писали об этом. Проследить, что, допустим, вот этот Chainmail запустил сайт альтернативной информации, хозяин которого регулярно контактирует с российским посольством в данной стране, довольно непросто, но можно. Квалифицированные журналисты могут и должны докапываться до первичных источников информации. Собственно, мы так и занимались составлением базы данных EU versus Disinfo, в которой сейчас около 5000 примеров разного рода дезинформации. Что касается ситуации на этом поле, то Кремль там, безусловно, пока самый агрессивный игрок. Реакция Запада на эту деятельность довольно пассивная. Мы никак не пытаемся наказать Кремль за нее. Эту безнаказанность видят другие потенциальные информационные агрессоры, и она их, возможно, вдохновляет. В будущем это сулит большие проблемы. Например, если технологии дезинформации включит на полную мощность Китай, у которого ресурсы в этом плане могут оказаться побольше российских.
Вы говорили о том, что приемы дезинформаторов отличаются от страны к стране. Можете описать подробнее?
Они отличаются как тематически, так и средствами распространения дезинформации. Скажем, в странах Балтии основным таким средством по-прежнему являются российские государственные телеканалы, которые смотрит русскоязычное меньшинство. Понятно, что в других странах, в том числе в Центральной и Восточной Европе, эта схема не работает. Здесь преобладают средства индивидуальной коммуникации, вроде уже упомянутых chainmails и альтернативные интернет-сайты. Но вот последняя модель, например, Скандинавии не преуспела. Спутник открыл было шведскую, датскую, финскую версии, но через пару месяцев их закрыл из-за крайне низкой посещаемости. У них было где-то по 120 фолловеров за 3 месяца. Зато именно в странах Северной Европы вовсю резвятся российские тролли, которые занимаются в том числе и индивидуальной травлей и запугиванием. Хорошо известна история столкнувшейся с этим финской журналистки Джессики Аро. Другой прием, популярный в этих странах, манипуляция комментариями под статьями в респектабельных СМИ. Например, под статьей, критикующей российскую политику в отношении Украины, размещаются сотни прокремлевских комментариев возмущенных читателей. В Германии перед парламентскими выборами 2017 года хорошо прослеживались механизмы поддержки пророссийской дезинформационной сцены кандидатов от двух радикальных стран с противоположных флангов – альтернативы для Германии, АФД, и левой партии, Die Linke. В нескольких случаях, касавшихся, например, Украины, кандидаты от этих партий просто говорили тоже и чуть ли не теми же словами, что и официальные российские СМИ. Это феномен, который мы называем отмыванием дезинформации, по аналогии с отмыванием денег. Человек распространяет лживую, неточную информацию из иностранного источника, становясь при этом для своей аудитории уже местным источником информации, вроде как заслуживающим большого доверия. В Чехии в этой роли часто выступает пророссийский настроенный президент Милош Земан. Но в Германии дезинформаторам пока не очень-то удается повлиять на мейнстримные СМИ. Похоже, там кампании такого рода остаются все же в основном маргинальным явлением.
Как можно оценить эффект деятельности дезинформаторов, то, насколько они способны повлиять на общественное мнение и, соответственно, на результаты выборов? Только на глазок или есть более точные инструменты?
Это информационная среда. Тут каких-либо абсолютно выверенных рецептов быть не может. Но обо многом можно судить на основании опросов общественного мнения. Возьмете некое ложное утверждение, распространяемое дезинформаторами, и проведете представительный опрос. Какова доля людей, верящих этому утверждению? Если за определенный период времени она существенно выросла, значит, дезинформаторы не зря едят свой хлеб. Эта технология опробована, в частности, в Украине. Там подавляющее большинство опрошенных регулярно выражают недоверие российским источникам информации, но при этом до 20% верят тем или иным утверждениям российской пропаганды, вроде того, что Майдан был результатом заговора западных элит. Или вот результат недавнего опроса, проведенного в Чехии, Фондом поддержки независимой журналистики. Оказалось, что 25% респондентов верят тому, что Евросоюз поощряет приток нелегальных мигрантов в Европу. Это абсолютная чушь, но распространением этого слуха занимаются как раз альтернативные СМИ.
Социальные сети иногда самостоятельно, иногда под давлением органов власти, в том числе европейских, отслеживают и борются с распространением фейк-ньюс. Но здесь всегда возникает вопрос, не идет ли речь о новой цензуре, о преследовании за неудобные мысли, то есть за взгляды и убеждения.
Так насколько я честно про тогле.
Вот именно поэтому, насколько я знаю, Facebook закрывает аккаунты главным образом за так называемое unauthentic behavior, то есть за то, что вы выдаете себя за кого-то иного. Если кто-то ведет Facebook-страничку, скажем, от имени домохозяйки Катарины Майер из Бремена, будучи Сергеем Петровым, вкалывающим на смене в фабрике троллей в Питере, то такой аккаунт ликвидируют. С другой стороны, мне кажется, нам не нужно пытаться быть святее Папы Римского. Во многих странах есть законы об ответственности за распространение ложной информации. Так вы понесете ответственность, если позвоните в городскую больницу или аэропорт и заявите, что там заложена бомба, которой нет. А теперь посмотрим на альтернативные веб-сайты. Сплошные новости о том, что Евросоюз – плод еврейского заговора, что за каждым террористическим нападением, начиная с 11 сентября, скрывается злой умысел западных спецслужб и политиков и так далее. Людей приучают верить, что их собственное государство представляет для них смертельную угрозу. Чем это, по сути, отличается от ложного сообщения о бомбе в аэропорту?
В рубрике «Панорама» Ярослав Шимов беседовал с Якубом Каленским, экспертом аналитического центра Atlantic Council, который работал в созданном Евросоюзном проекте ЕС против дезинформации. Обсуждали, как тролли готовятся к евровыборам. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.